Не могу не отметить, что предстоящая призывная кампания пройдет в год 80-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Что еще отмечают военачальники в день старта весеннего призыва в российскую армию?
Нас просто в пол положили, мы сейчас лежим с лицами в пол. Остановка.
160 тысяч должников родине выискивают заранее. Путин подписал самый масштабный за последние 14 лет призыв.
Суют на подпись не пойми что, или стопку бумажек срочнику, будто бы на, не знаю, обеспечение какое-то. А на самом деле там контракт.
Что по-прежнему грозит солдатам срочной службы на 4-й год полномасштабной войны? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о рекордном за 14 лет призыве в российскую армию на фоне продолжающейся войны. Если трансляция притормаживает, в описании ссылки на альтернативы на других платформах. Итак, 160 тысяч новобранцев ожидают увидеть на год в своих рядах Минобороны России до середины июля. Мы собрали для вас статистику приказов по призыву в армию, начиная с весеннего призыва 2020 года, когда только и разговоров было о том, как вообще избежать массового распространения коронавируса в явно больших, явно искусственных скоплениях людей в одном отдельно взятом замкнутом пространстве. Издание ТАСС в своем материале сегодняшнем вообще опубликовало числа с 90-х годов, а там, мол, и по 200, 300, 400 тысяч человек призывали. Ну, на контрасте, не так уж и рекордно смотрится текущий план. А со времен пандемии в вопросах призыва Минобороны очень пытается вырваться в 21 век с его цифровизацией, онлайн-повестками, электронным учетом, особенно в условиях войны с соседней страной. Госдума всю юридическую часть вроде как давно подготовила, но временами все происходит по старинке и загодя. Вот занимаетесь вы на беговой дорожке в фитнес-клубе в Москве, а вокруг уже все лицом в пол. Бежать некуда, да и дорожка не предполагает какого-то побега. Кроме как вперед, собственно, по ней. Якобы ищут нелегальных мигрантов, говорят вам, почему-то сотрудникам военкомата. Если верить очевидцам произошедшего в Москве накануне, подробнее об особенностях текущего национального призыва в нашем сюжете.
Нас просто в пол положили, мы сейчас лежим с лицами в пол.
Это видео 31 марта записал один из посетителей фитнес-клуба на юге Москвы. По словам автора ролика, ОМОН отделил мигрантов от остальных посетителей, а затем всех мужчин отправил к сотруднику военкомата. Издание «База» позже написало, что ОМОН искал только нелегальных мигрантов. Результаты подобных рейдов полиция выкладывает каждый месяц. Кадрами из клуба единоборств в феврале делилась пресс-служба питерского МВД. Там полицейские, как и в Москве, отправили мигрантов в военкомат. То же самое, по словам питерской полиции, сделали и с владельцами машин на иностранных номерах.
Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества.
В год защитника Отечества Минобороны призывает в армию 160 тысяч срочников. Это на 30 тысяч больше, чем осенью прошлого года. По словам вице-адмирала Цимлянского, который рассказывает коллегам по генштабу об итогах прошлогоднего призыва, ни один срочник на войну не поехал. У матери Даниила Рубцова другая информация. Ее сын 7 августа погиб в Курской области. Ему было 18. Он проходил срочную службу.
Он мне сказал: мама, если ты позвонишь, то мне здесь плохо будет, мне надают по шапке.
О запугиваниях и дедовщине мама Даниила рассказала изданию «Ветер». Формально ее сын в войне не участвовал, он служил на территории России. По данным издания «Верстка», за первые 2 месяца боев в Курской области погибли около 30 срочников. По данным проекта «Идите лесом», срочники обычно на войну не попадают, потому что перед тем, как там оказаться, они подписывают контракт. Или его подписывают за них.
Суют на подпись не пойми что, или стопку бумажек срочнику, будто бы на, не знаю, обеспечение какое-то. Будто бы на то, что он форму получил. А на самом деле там контракт.
11 января 25 года в Белгородской области погибли 5 срочников. Месяцем позже военная прокуратура выяснила, что начальники Чебаркульской воинской части подписали контракты за них. Военные прокуроры в Челябинской области получили 4 десятка подобных жалоб.
Но важно подчеркнуть, что это не привело ни к каким последствиям. Прокуратура не отменяет контракты.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
В 25-м году, чтобы сэкономить деньги, Госдума разрешила регионам организовать единые призывные пункты, а решение призывных комиссий продлило на год. То есть, если срочника признают годным весной, но в армию не заберут, то ошибку исправят осенью. Но главная проблема не в ошибках, говорит депутат Картополов, а в том, что призывники слишком часто спорят с военкоматом.
Подают жалобы не в целях защиты своих прав, а в целях уклонения от призыва на военную службу. Около 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной кампании.
С новыми правилами у судов будет год на рассмотрение дела, говорит председатель комитета Госдумы по обороне. На первый день весеннего призыва законопроект прошел только первое чтение.
А сейчас, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши опросы в прямом эфире. Сегодня он у нас такой. Что же делать, если пришла повестка? Несколько вариантов уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, вашими знаниями. Некоторый ликбез мы сегодня тоже обязательно проведем, что делать в подобной ситуации. В конце эфира подведем итоги ваши, отдельно обсудим это с нашим сегодняшним экспертом и отдельно разберем позицию Минобороны по поводу того, как они применили или не применили электронные повестки и эти возможности технические, которые у них имеются теперь, в том числе де юре, благодаря Госдуме Российской Федерации. В конце эфира подведем итоги, участвуйте. А еще Минобороны утверждают, что вот эта рекордная призывная кампания никак не связана с полномасштабной войной. Призывники не будут направляться на оккупированные территории. Это отдельно подчеркивалось на брифинге в Генштабе, где Владимир Цимлянский, замглавы главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, а также вице-адмирал, давайте теперь я так его и буду называть, он вообще дважды апеллировал к научным ротам, так называемым. Давайте его послушаем.
В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.
И еще один фрагмент выступления вице-адмирала Цимлянского хочу вам показать. Там он как раз говорит о высоких технологиях и о том, что, как это и раньше по закону предполагалось, электронные повестки будут равны повесткам бумажным. Ну, то есть, как минимум, эта ситуация не сработает в первые дни призыва и нынешнего в том числе, хотя закон уже давно принят. Ну, давайте его послушаем.
Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что она пройдет с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде. Что касается оповещения призывников, то от напечатанных повесток мы не отказались. Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника.
А с нами в прямом эфире юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте. Очень надеюсь, что вы меня слышите. Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Отлично, отлично, все, отличная связь. Исходя из того, что нам в Генштабе российских вооруженных сил говорят, остается по-прежнему актуальный вопрос, работает ли вот этот знаменитый электронный реестр повесток, которым хвастались чиновники от Госдумы до Минобороны. Ну, с не менее знаменитыми повестками через госуслуги, сайт mos.ru, если в московском случае, где сам факт отправки должен был почему-то трактоваться как подписанная текстовая версия.
Да, но с ним получилась очень интересная история. По сути, электронный реестр запущен в Москве. Он действует там, по крайней мере, военкомат уже московский, вот единый пункт призыва, он обменивается информацией с другими государственными органами. Вот мы точно понимаем, что с МВД они обмениваются информацией, скорее всего, с управлением ФСБ по госгранице. И самое важное, они направляют электронные повестки, но в личные кабинеты на mos.ru. это не соответствует закону. То есть вот в законе написано, что электронная повестка должна отправляться именно в реестр повесток. Вот у него есть сайт, там можно авторизоваться и там узнать, направлена повестка или нет. Но в Москве решили это вот делать по-другому. И ладно бы это было незаконно, но московские суды стали штрафовать таких призывников, и обжалование пока что, ну, не помогает. Суды оставляют в силе вот эти постановления там, на 30 тысяч рублей штрафа. То есть и для военкомата Москвы, и для московских судов это в целом нормальная практика. Поэтому вот реестр в целом обещали под таким другим углом, идеальным, но в реальности мы видим, что в Москве это кое-как работает, в Москве направляются электронные повестки, и просто совет, например, только их проигнорировать, он, наверное, будет неправильный, потому что тогда призывник рискует нарваться на штраф или попасть в некий такой список тех уклонистов, которые не приходят в военкомат. Наверное, лучшим советом здесь будет именно понимать, что военкомат вами интересуется, и понять вообще, а каким путем вы будете с ним взаимодействовать. Там, по пути отсрочек, по пути обжалований, по подаче альтернативной гражданскую службу или там, по, в том числе освобождению по медицинским основаниям. Вот. Вот примерно такая реальность в Москве. В других регионах пока ничего не работает, там в целом остается все по старинке.
Я как раз вас хотел прокомментировать вот какой момент. Ну, не только мы сегодня подробно говорим о призыве и его опасностях, по крайней мере, для тех, кто не считает его желательным в своей жизни. И вот политик Анастасия Брюханова опубликовала в YouTube-канале «Объектив» свежий ликбез для потенциальных срочников, а в сети X, он же Twitter, залетел вот такой вот фрагмент. Я подчеркну, это именно фрагмент, это не целое видео.
Важно, чтобы все эти отсрочки были оформлены вовремя. Поэтому лучше не затягивать и подавать документы, как только они появляются у вас на руках. Это можно делать лично, но лучше тоже через доверенное лицо. Не игнорируйте повестки и не полагайтесь на авось.
Ну, там началась дискуссия по этому поводу в реплаях. Артем, я вас процитирую, ну, близко к тексту. «Не ходите в военкомат», кричат такие активисты, которые не понимают, как работают полицейские облавы и никогда парней со сборного пункта не пытались достать. Я бы хотел вас попросить прокомментировать этот момент чуть подробнее. Ну, вот как те из наших зрителей, коих может коснуться этот самый призыв, могут себя вообще обезопасить в такой ситуации?
Да, с удовольствием. Спасибо, что вы это упомянули, потому что есть понимание, которое пришло к нам с мобилизации 22 года, что совет «не ходите в военкомат и не берите повестки» — это универсальный совет. Обычно у таких людей я дальше спрашиваю, ну а что дальше, что случится? Ну вот человек не пойдет в военкомат, не возьмет в руки повестку. Что с ним будет? Как минимум, это полицейская облава. То есть человек, не понимая, что у него вообще с личным делом в военкомате, даже не пытаясь, например, если у человека есть отсрочка или освобождение, ее в целом можно оформить, и мы видим за последние 23-24 год, что люди, которые уведомляют военкомат о своем статусе, хотя бы там, не знаю, почтой отправляют документы в военкомат о том, что у них там есть отсрочка или право на освобождение, они под облавы не попадают. А есть другие люди, которые думают, вот я не буду ходить, буду все игнорировать, попадают под полицейскую облаву, и это самое сложное в работе юристов-правозащитников – доставать человека со сборного пункта, потому что он там без телефонов, он без представителей, на него давят, он должен сам во всем разбираться, и чаще всего у него это не получается. Результат июньских облав 2024 года – это как раз те люди, которые, ну просто, простите меня, забивали на свое личное дело и не думали, как им взаимодействовать с военкоматом. Правозащитники с 2023 года говорят о том, что эта стратегия некорректная, и что самое лучшее – это понимать, что о тебе знает военкомат, что у тебя есть в личном деле, оформлена ли отсрочка, если у тебя есть на нее право, оформлено ли освобождение, если есть на освобождение право. И если, опять же, начинают присылать повестки, ну, тут нужно идти по пути либо освобождения по медобследованию, либо по пути альтернативной гражданской службы. Ее вот можно выбивать. У меня только сегодня коллеги из школы призывника снова хвастались очередной победой в суде. Вот. Самая плохая тут стратегия будет все это игнорировать. Но я, к сожалению, вижу вот эти советы. Я понимаю, откуда они пришли. Это вот тот страх был, когда была мобилизация. В целом, это был правильный совет. Мы тогда не понимали, что происходит. Ну, а сейчас для людей, которые остаются в России и никуда не уедут завтра, потому что денег у них нет. Ну, тут надо понимать, как с военкоматом работать, а не полностью его игнорировать. Это только облегчит работу правозащитникам.
Артем, еще мы в сюжете упоминали, что Госдума приняла вот такое решение разрешила полномочия организовывать в регионах единые призывные пункты. Что это поменяло и поменяло ли вот с того момента, как это решение было принято?
А пока что еще это только законопроект. Он принят в первом чтении. Ну, скорее всего, будет принят. Наверное, даже в апреле.
Тогда что поменяется? Давайте так я переформулирую, да.
Да-да-да. Вот, ну, скорее всего, после этого регионы, в которых есть финансовые, прежде всего, ресурсы создать такие унифицированные пункты призыва, ну, они появятся. Я ставлю тут на Санкт-Петербург, конечно же, и больше даже не возьмусь загадывать, потому что, ну, это предложение, оно требует там и вообще строительства и отдельного здания, скорее всего, и вообще переорганизации всей работы призывных комиссий, причем в нескольких муниципальных образованиях. Может быть, какие-то еще большие центры типа Екатеринбурга или там в Краснодарском крае возьмутся за такое. Мы в движении сознательных отказчиков очень много писали, знаете, обращений весь 2024 год насчет того, вот как тот или иной регион оценивает вообще опыт Москвы. И у нас скопилось довольно-таки большое количество ответов о том, что оцениваем положительно, тоже попытаемся у себя что-то сделать. И вот как результат мы увидели этот законопроект. Ну, это, знаете, такая обычная оптимизация вот всех этих процессов. Законодатель в пояснительной записке там прямо и пишет, что слишком много врачей нужно, чтобы там в каждой призывной комиссии они сидели. Слишком сложно, долго. Вот давайте все в одном месте проводить. В Москве вон как хорошо получается. Это некая конвейерность призыва, который идет Россия, и это, конечно, ну, плохо, потому что когда у нас было много призывных комиссий, вот в Москве их 132 штуки было еще вот в начале 2024 года, и там было возможно не только с людьми из военной части сталкиваться, но и с людьми из гражданского общества. Уж оно там разное, это гражданское общество, там в том числе депутаты «Единой России» могли попасться, но все же это было лучше, чем тот конвейер, который мы сейчас получили в Москве. Ну, там, скорее всего, все пройдет и будут организовывать, вот, наверное, в Петербурге. Петербург станет следующий город.
Артем, я не могу не спросить в контексте реалий вчерашнюю историю как раз-таки из Москвы, где сотрудники полиции ворвались в фитнес-центр якобы под предлогом поиска нелегальных мигрантов, но почему-то с представителем военкомата. Насколько это может стать будничной историей? Про правомерность даже спрашивать не буду, хотя, возможно, у вас есть по этому поводу тоже отдельное мнение. Но вот и как и такой ситуации избежать, и как к ней подготовиться, может быть, если вкратце, помимо того, чтобы ну, просто не выходить из дома?
Ну вот, кстати, да, возвращаясь к вашему второму вопросу, вот я тут чуть-чуть добавлю, что те, кто говорят часто про то, что вот не ходите в военкомат и не берите повестки, это предполагается, что люди будут сидеть дома постоянно и никогда никуда не выйдут, даже за продуктами. Поверьте мне, с 2018 года работаю в этой теме, все призывники, даже те, кто живут в Москве, может, работают на удаленной работе, они выходят из дома. И здесь они могут попасть вот под такую облаву, которая была в фитнес-клубе, причем это еще был такая упрощенная версия, лайт-версия, был 31 марта, это было, призыва еще не было, и куда-то там везти этих бедных парней, ну, не нужно было. Самый лучший совет, который здесь можно дать, это постоянно с собой носить такую папку безопасности, ну, с документами, то есть, опять же, оценивайте свой статус, понимаете, если у вас там есть отсрочка, у вас должны быть с собой подтверждающие документы об отсрочке, если освобождение, соответственно, документы по освобождению. Если вы подали эти документы, почтой, например, отправили, но по вам еще никакое решение не приняли, должны быть подтверждающие документы, что это все отправлено, это просто там военкомат еще не получил. То же самое, там, если заявление на альтернативную службу подавали, и полный комплект медицинских документов, которые могут вам помочь в случае, ну, просто того, если вас увезут на сборный пункт или в единый пункт призыва. Вот эта папка, ну, с ней надо буквально ходить там в магазин, да даже мусор выкидывать, ходить, потому что мы получали информацию о том, как полицейские там около квартир стояли или около подъездов и ловили призывников там. Вот в этом случае я могу тут отослаться у призыва к совести. Правозащитная организация, был хороший пост как раз на эту тему, где вот говорится, что должно быть в такой папке, помимо того, что я сейчас перечислил. И там еще в том числе дается хороший совет купить себе кнопочный телефон и иметь там контакты, и деньги, и сим-карту, чтобы, если основной телефон отнимут, можно было тоже позвонить. Так что да, но эти облавы, они только усилятся, и будем сейчас с 1 апреля наблюдать, вот как таких парней ну, будут незаконно увозить. Полицейские не могут никакие повестки вручать, такие облавы не могут проводиться. Но это тактика, которая изобретена была еще в году 19-м, и она...
Ну вот, полагаю при этом, что очень многих некоторых наших зрителей может как раз-таки, как минимум, тревожить ситуация с тем, что теперь это не только люди, бегающие с повестками по подъездам в поисках потенциальных срочников. Артем, большое спасибо. Юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга был с нами в прямом эфире. А разговор о реалиях российского призыва, который иногда переходит в службу по контракту, мы продолжим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, здравствуйте. Рад вас видеть.
Добрый вечер, рад взаимно.
Про рекорды мы уже поговорили вкратце, но я напомню, что год назад расширение, а там тоже был очередной рекорд по плану призыва, в Госдуме, например, объясняли развертыванием двух военных округов, московского и ленинградского. На ваш взгляд, можно ли этим объяснить рост, очередной рекорд плана по призыву на этот раз? И как вы думаете, для чего вообще это?
Ну, ответ более-менее очевиден. Россия ведет войну, полномасштабную уже войну, уже 3 года ведет войну. Естественно, нужно новое пушечное мясо. Действительно, призывников как бы автоматом не посылают на войну, да, есть соответствующее законодательство, но есть разные формы давления на срочников, уговоров, подкупов. И срочников тоже вербуют контрактников или обманом их заставляют подписать контракт. Я общался тоже с разными правозащитниками на эту тему. Они говорят, что таких случаев очень много, когда как бы берут по призыву человека, он попадает на срочную службу, вроде бы его не имеют права послать на войну, но в действительности его или группы даже людей, группы срочников, например, в Оренбургской области была такая история, ее можно гуглить и можно найти, когда большие группы срочников изолируют от других и принуждением, угрозами, посулами, обманом заставляют подписать контракт, а потом посылают на войну. То есть Молоху государства нужно новое пушечное мясо, новые жертвоприношения. И их берут по разным совершенно направлениям. И людей уже как бы не молодых, но имеющих проблемы материальные, социальные, заманивают найти на контракт, покупают у них жизнь, что называется. И молодых людей через срочную службу постепенно переводят угрозами там и прочим на контракт. И потом все они оказываются в этих мясных штурмах, и все они оказываются в частью оккупационной армии. А российским властям нужно эту армию постоянно пополнять, потому что потери очень большие, война не прекращается, несмотря на все разговоры о переговорах и мирном каком-то якобы процессе, который в действительности, в общем-то, не идет. Так что все это будет продолжаться и будет только хуже.
Я с вами хотел, кажется, отдельные цифры обсудить свежего исследования Левада-центра. Вопрос я так сформулирую. Как рекордная вот эта призывная кампания вообще влияет на поддержку войны среди россиян? В такой формулировке именно потому, что по свежим данным Левада-центра уровень поддержки действий российской армии остается устойчиво высоким. Это почти 80%. Но тут, разумеется, формулировка такая, как бы самого вопроса, которая может вызвать некоторые нарушения закона. Но в исследовании есть вопросы помягче. Продолжать воевать или заключить мир. Но и там за 3 месяца взгляды на продолжение военного конфликта значительно не меняются. Треть хочет воевать дальше, 58% за мирные переговоры. Разумеется, мы снова делаем дисклеймер в очередной раз, что социологические опросы в период войны крайне штука не репрезентативная, учитывая то, чем они чреваты и насколько люди могут опасаться говорить то, что они думают на самом деле. Но тем не менее, может ли вот подобные события, как рост плана по призыву, каким-то образом повлиять на поддержку войны в ту или иную сторону?
Я думаю, нет. Я думаю, кардинально точно нет. Но, может быть, слегка изменить, какие-то цифры там прибавить к тем, кто хотел бы мира, да, немедленно заключить. Ну, может быть, там несколько, может быть, процентов. Но кардинально нет. Понимаете, россияне очень, скажем, не все, конечно, но очень многие россияне причинно-следственные связи как-то не очень понимают, да, и мы это видим. Они очень не очень понимают причинно-следственные связи между войной с Украиной, например, и усилением призывной кампании. Так. Они, может быть, многие, опять-таки, учитывая позитивное в целом отношение к армии у россиян, многие, которые особенно не являются сами призывниками, а уже прошли срочную службу, им бы, хотя сами, что называется, пострадали, а очень часто такой психологический момент, что если я прошел через эти мучения, которые, в общем, срочная служба в России для очень многих это мучение, то тогда пускай и другие тоже помучаются так, как мы. Да, так что я думаю, что кроме самих срочников, да, то есть призывников, вернее, и их родителей, может, их там близких, их девушек, большая часть населения к этому усилению относится спокойно. Вот знаете, что могло бы серьезно, и что уже в свое время серьезно меняло отношение россиян к войне? Это вот новая массированная массовая мобилизация, которая может ударить по всем. На население же социально атомизировано. Человек знает, я не срочник, то есть я не призывник, да, я уже срочную службу прослужил, или я, меня все равно не заберут. И на остальных ему абсолютно как бы это без разницы, да. Ну, соседа заберут, ну и хорошо, а тот он тут пьяный по двору слоняется, а так будет служить. Понимаете? А вот когда волна мобилизации, как это было осенью 22-го года, когда могут забрать всех, когда могут забрать, ну не всех, но очень многих, да, людей там буквально там с 20 до, там, с, по-моему, 45 лет, что ли, или до 40, и это может быть чей-то муж, чей-то сын, чей-то отец даже, и, конечно, вот это действительно очень нервирует население. Это в 22-м году мы видели этого, что произошло. Во-первых, массовое бегство из страны этого спровоцировало, а во-вторых, достаточно серьезный и единственный, наверное, на протяжении войны колебания поддержки этой войны, колебания, и прежде всего колебания настроений в обществе от таких фанфарно-пафосных, которые были в начале войны, к полупаническим. Вот если бы сейчас была опять волна мобилизации, тем более население уже внушили, что они чуть ли не победили, остался последний бой, только остался он трудный самый, а дальше все вперед, мы, значит, уже опять победители, ура, салюты по всей стране и прочее. А тут вдруг ввели мобилизацию новой волной. Вот это бы сильно, конечно, ударило по режиму, по его стабильности, по престижу, по общественным настроениям. Но поэтому, видимо, поэтому Путин на эту мобилизацию и не идет. Предпочитает сейчас хватать срочников. А потом их будут, многих из них будут переводить на контракт разными, в том числе и незаконными или полузаконными методами.
Но это в какой-то мере противоречит данным Минобороны, хотя отдельное дело, весьма неблагодарны доверять этим самым данным, о том, что служба по контракту успешно продвигается, люди идут на фронт, да, действительно, в том числе, возможно, из-за мысли о скором заключении мира, но это немного идет в расход. Как бы вы это оценили? Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Ну, я бы не сильно доверял Министерству обороны. Почему? Потому что мы до последнего времени видели, как повышается плата за заключение контракта. Регионы соревновались друг с другом в конце прошлого года, кто сильнее повысит плату. И плата уже была совершенно космическая. Уже миллионы рублей платили контракт за то, чтобы заключили контракт. Это говорит только об одном. Это закон рынка. Что если на какой-то продукт увеличивается цена, это значит, этот продукт становится дефицитным. То есть его на рынке становится меньше.
Буквально и так это и это и работает. Игорь, простите, вынужден вас перебить. У нас заканчивается время эфира. Социолог Игорь Эйдман был с нами в прямом эфире. А итог нашего опроса подавляющее. Большинство, 75% зрителей считают, что главное не идти в военкомат. Тут, как мы сегодня выяснили, есть нюансы. Вопрос в том, какая именно повестка и в том, какую именно стратегию вы предпочитаете избрать в вашем споре с военкоматом. Увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.